Я вас категорически приветствую, Александр.
Здравствуйте.
Представься, пожалуйста.
Александр Бураков. На протяжении 10, почти уже 10 лет занимаюсь сбором, анализом и систематизацией информации о теракте в Беслане. За данный период выступил основным автором статьи об этом теракте на сайте «Русская Википедия». В 2011 году эта статья была признана статьей года голосованием редакторов. Также выступил автором ряда спутниковых статей на том же сайте. В 2015 публиковал книгу на английском под названием «The Beslan Massacre: Myths and Facts», то есть «Бойня в Беслане. Мифы и факты». Таким образом она выглядит.
Правильное ли слово «бойня»?
Бойня, ну, может, с филологической точки зрения можно как-то и оспорить, но, на мой взгляд, слово очень точное, потому что то, что там произошло...
Натуральная бойня.
Натуральная бойня. Ничего вот из этого всего, вот из моих работ по теме не было бы возможно, если бы не колоссальная исследовательская работа, которую осуществил коллектив сайта «Факты и мифы Беслана» по адресу rain.org.
Линк под роликом можно посмотреть.
Да. Сайт, наверное, упадет сразу же, но тем не менее. То есть, это сайт создан в 2007 году группой аналитиков, бывших спецназовцев, журналистов, которые просто хотели разобраться в ситуации. И сейчас там наибольшее количество материалов по Беслану. И также разобрано большое количество мифов, связанных с этим терактом. Собственно, о мифах я и хотел поговорить, потому что на эту годовщину вышла...
Да, только я хотел задать тебе вопрос. А вот к этой самой годовщине, как по заказу, ну, а точнее, по заказу вышло...
Ну, это случайно. Мы же знаем это совпадение.
Конечно, да. Вот вышло целых 3 фильма, которые, с моей точки зрения, все 3 без исключения, они все озвучивают... так сказать, версию Шамиля Басаева, как вот оно было, государство во всем виновато, оказывается, то, что люди идут в террористы, этим виновато государство, оказывается, когда террористы убивают женщин и детей, тоже виновато государство, и, в общем, наверное, оно должно уйти.
Я уточню немножко, вышло 4 фильма, которые...
Что-то я не охватил.
Объединяет вот этот самый лейтмотив, что в гибели заложников виноваты федеральные власти. То есть, об этом говорят фильмы «Новой газеты», небезызвестного Дудя, потом Ксении Собчак, и телеканал «Дождь» еще там успел запрыгнуть на этот поезд в конце уже. Ну, на эти, по-моему, особо внимания никто уже не обратил. Основной резонанс, конечно, вызвал фильм «Дудя». Я вот, например, даже на примере статистики могу это сказать. Я слежу за статистикой статьи на Википедии основной, и там среднее количество просмотров в день ежедневное примерно 2-2,5 тысячи. Раньше на годовщину этот показатель подскакивал до 50, а когда вышел фильм «Дудя», то сразу же подлетело это все до 150. Каждый из этих фильмов у них своя манера, но фильм «Дудя», на мой взгляд, он... делает это гораздо изящнее, тоньше и в связи с этим эффективнее, чем остальные. Дудь нам дает короткое представление, вступление сначала, о чем вообще речь, потому что он, я думаю, он справедливо полагает, что большая часть его аудитории без Гугла Беслан на карте не найдет. В принципе, ну, это не только его аудитория, это, в принципе, маленький городишко там, где-то на Северном Кавказе. А потом представляются зрители 3 заложника, на чью долю выпали колоссальные страдания. И это неизбежно вызывает у зрителей эмоциональную реакцию, потому что действительно это очень достойные люди, и такая с ними случилась беда. Конечно, любой человек будет либо сочувствовать, может быть, будет испытывать злость, что с ними вот такое случилось. Но здесь главное другое, что вот когда эмоции выходят на передний план, то отключается критическое мышление. И тут на сцену выходит журналистка «Новой газеты» Милашина, которая начинает, значит, рассказывать. Она вообще в фильме играет роль главного рассказчика. Причем у «Новой газеты» тоже, и у «Дождя» она была, там засветилась. Там прямо есть ролик 7 фактов, которые нужно знать о Беслане. И вот все вот Милашина там рассказывает. При том, что она вот объективным свидетелем считаться никак не может. Здесь... думаю, будет уместна аналогия с боксом. Вот боксер, маломальский толковый боксер, никогда не бьет каждый удар в полную силу. Почему? Он, во-первых, быстро вымахается, а во-вторых, он будет очень предсказуемый. Поэтому что боксер делает? Боксер начинает работать комбинациями. Он может бросать такие легкие, небрежные удары, даже не акцентированные, по разным этажам накидывать. И все это для того, чтобы подготовить, найти брешь в обороне и туда уже засадить хорошую решающую подачу. И вот, на мой взгляд, как раз вот фильм «Дудя» построен таким же образом, что заложникам отводится роль отвлекающих ударов, зритель расслабляется, готовится, и тут Милашина вот как раз выходит и начинает, значит, заколачивать тезисы, многие из которых, мягко говоря, не соответствуют действительности. Всего покрыть мы не сможем, там гигантский информационный объем, некоторые доказательства просто очень сложны, чисто с технической точки зрения. Если у кого-то еще останется желание, он может самостоятельно изучить материалы на сайте Rain.org. Начать я бы хотел с самого, наверное, из самых популярных мифов, связанных с этой темой, это миф об огнеметах. Он звучит примерно так. Власти обстреляли спортзал с заложниками из огнеметов, в результате чего погибло много заложников. Сразу же после обстрела начался пожар, который власти запрещали тушить 2 часа, в результате чего еще больше заложников погибло. Автором этого мифа как раз выступил организатор теракта Шамиль Басаев. Он в своем заявлении 17 сентября 2004 года, где он брал ответственность за теракт, заявил: «Русские стреляли в зал по пультам и перерезали провода». Потом, значит, «Новая газета» выступила одним из основных популяризаторов этого мифа. При том, что Милашина, которая написала много статей по теме, в своей самой первой статье от 6 сентября 2000... Она была в Беслане примерно со 2 сентября. И то есть, все как бы видела сама. У нее первая статья вышла 6 сентября 2004 года. И сама написала, я вот опять процитирую, про первые взрывы эта речь. «Взрывы были сильными, сработала сигнализация у автомашин, задрожали стекла ДК, отдача пошла в землю. Взрывы отличались от выстрелов из гранатометов, к которым за 2 дня все уже привыкли. Сразу же за взрывами началась перестрелка. ОМОН стал отгонять людей с открытого пространства, которое хорошо простреливалось. За оцеплением начали движение спецназовцы, которые, очевидно, были совершенно не готовы к такому развитию событий и находились довольно далеко от школы».
Вопрос от чайников. А да. Огнеметом они что называют?
Я сейчас
термобарический боеприпас или что? Да, или струю?
Вот сейчас как раз про это хотел рассказать. Но перед этим упомяну, что вот потом к делу подключился гражданин Юрий Петрович Савельев. Вам это имя, возможно, знакомо. Это бывший ректор военмеха, академик, профессор, депутат Госдумы от фракции «Родина». В 2004 году, по-моему, заступил. И он вошел в состав Федеральной парламентской комиссии по расследованию связи с терактом в Беслане. Он был одним из двух людей, одним из двух членов комиссии, кто не подписал финальный доклад. Это вторым стал депутат КПРФ Юрий Иванов. Но в отличие от Иванова, Савельев выпустил свой доклад, по которому, значит, очень такое массивное, наукообразное творение, которое очень впечатляет тех, кто с ним не знаком, потому что в этом докладе... То есть, на этот доклад реально могут ссылаться только те, кто его не читал или ничего там не понял, потому что там содержится такое количество ошибок, за которые вот студента военмеха просто бы выпнули из универа.
Ну, тут проблема, студенты военмеха, они следствием-то не занимаются, по-моему, нет?
Дело не в этом, я просто говорю, что сами ошибки, которые содержатся в подобном докладе, это не те ошибки, которые может себе позволить человек, который себя позиционирует как эксперт по взрывам, баллистике или чему-то там еще. Вот во всей этой вот суматохе сейчас никто не вспоминает, что у доклада Савельева было 2 версии. И первая версия, он ее принес, значит, в Федеральную парламентскую комиссию. И согласно той версии, причиной первых взрывов в спортзале стал его обстрел из огнеметов. И вот здесь как раз вопрос, что за огнеметы такие? Это не ранцевые огнеметы, вот, которые немцы сжигали в советские деревни. Это гранатометы с термобарической боевой частью. Что это такое? Это такая капсула с огнесмесью, При взрыве она формирует облако диаметром 6-7 метров.
Аэрозольное облако, потом воспламеняющий заряд.
Совершенно верно. То есть, за доли секунды это происходит, и образуется избыточное давление, то есть, огромная ударная волна. И это используется, этот боеприпас используется для борьбы с полевыми укреплениями и даже может определенную бронированную технику вывести из строя. И Савельев говорит, что вот стреляли из огнемета через окно спортзала, оно, значит, попало в противоположное окно, пробило окно, попало в противоположное окно, и там взорвалось. Здесь я вот схему покажу. План территории школы на тот момент. Ага. Вот это спортзал с заложниками.
Так.
Значит, сам основной корпус школы. Здесь южный флигель. Вот это. Ага. Он вообще-то юго-восточный, но как бы южный флигель для простоты. Здесь мастерские. Ага. Ага. На первом этаже в углу здания столовая, на втором этаже актовый зал. Здесь главный вход. Первое помещение отхода – библиотека. Вот эта пристроечка – это медпункт. Туда вход изолированный, только с улицы. Там прохода в здание не было. Это сторожка. Здесь здание младших классов. А вот здесь пятиэтажки по адресу Школьный переулок. 37-39-41. Улица Коминтерна, железнодорожные пути, за ней пустырь. И Савельев, значит, говорит первым делом, что вот первый взрыв, первый выстрел был нанесен отсюда, от сторожки, через вот это окно крайнее. И, значит, там все взорвалось. В качестве своего основного доказательства Савельев использовал видеофрагмент из фильма «Хроники Беслана». Британский фильм был снят в 2005 году. Там есть такой момент, когда над школой поднимается белое облако, характерное именно для взрыва термобарического боеприпаса. Угу. И Савельев использовал это как базис для своего доклада. Он принес, значит, свой доклад в Федеральную комиссию. Те посмотрели, вызвали операторов с НТВ, которые снимали картинку. Операторы пришли, сказали, что вот этот конкретно фрагмент с облаком был снят в районе 3 часов. Тем самым как бы краеугольный камень доклада Савельева рассыпался, потому что он строил все именно вот на этом. То есть взрывы произошли примерно в 1:03. Вот видео. Там, значит, корреспондент Заур Фарниев, он передает репортаж в студию в Москве, и в то время, когда он говорит, раздается взрыв.
Всю ночь со стороны школы стреляли из автоматов и гранатометов, утверждает корреспондент газеты «Коммерсант» Заур Фарниев. Мы связались с ним по телефону. Заур, здравствуйте. Что в эти минуты происходит близ школы?
Здравствуйте. Вот слышите, это что-то, что про пример взрыв, которого в принципе...
Над крышей, над школой поднимается белое облако, и через некоторое время раздается второй взрыв, еще более мощный. И вот это белое облако Савельев увязал как последствия первого взрыва. Угу. Но поскольку операторы подтвердили, что этот фрагмент был снят в 3 часа, следовательно, Савельев уже не может сказать, что вот это облако стало результатом первого взрыва в школе в час. То есть его доклад накрывается медным тазом сразу же. Ну, в таком случае, казалось бы, да, вот извините, ошибся, с кем не бывает. Нет, он просто взял и выкинул первый взрыв из доклада и переписал доклад. Теперь оставил только два взрыва. Угу. Вот эта вторая версия, она сейчас всячески вот.
А с первой где-нибудь ознакомиться можно, с первой версией?
С первой версией я думаю, что можно, но вот навскидку так ссылку не дам. Поэтому, ну, думаю, что она должна быть где-то либо в архивах интернета, либо, может быть, в каких-то статьях она должна быть. Это интернет все помнит, так что найти можно, думаю, без проблем. Он оставил только два взрыва. Угу. То есть, те, которые были второй и третий, он их просто сместил. Они стали первым и вторым. Это ничего, что там сотни человек толпились у школы, и никто ничего подобного не говорил. Это не так важно. Вот он говорит следующее, значит, что второй выстрел был осуществлен с крыши дома номер 37. Вот отсюда, в эту часть крыши. Угу. И третий был с крыши дома номер 41 через окна, опять-таки, спортзала, вот сюда. Здесь просто, я потом покажу, здесь образовался вывал кирпичей.
А вопрос, извините, а он там как-то это... Как он определил, что стреляли именно оттуда? Он там видел личный состав, засевший на крышу, следы.
Он утверждал, что он анализировал, значит, фото-видеодоказательства, там, показания заложников, он анализировал следы в как бы, самом спортзале, и все вот это привело его к тем выводам, которые он озвучил в своем докладе.
А вот анализ, так сказать, результатов термобарического взрыва и, например, взрыва некого количества тротила, он как-то, на мой взгляд, очень сильно отличается. И если там внутри было такое количество людей, мы тут все время про смерть будем говорить, и это не потому, что мы такие равнодушные или еще чего-то, но люди погибли бы от этих термобарических взрывов, получив соответствующего характера травмы. Там такие травмы были?
Сейчас тоже про это все расскажу, и, кстати, забыл до этого сказать. Тема очень тяжелая, но если будем говорить эмоционально, то конструктивно мы ничего не придем. То, что надо было, собственно, сказать вначале. И еще мой опыт показывает, что у многих граждан в отношении Беслана картина уже сформирована. И когда начинаешь предоставлять какие-то факты, которые не вписываются в эту картину, то граждане зачастую реагируют очень болезненно. Тут я ничем помочь не могу. Если факт не вписывается в картину, то это...
Не хуже для факта.
Да. Да. Не факт неправильный, это картина неправильная. Угу. Но кто-то предпочитает просто факты игнорировать в угоду своему там мнению или что-то. Так вот, вопрос про характер повреждений. Я обязательно к этому подойду. Да. Сначала просто хотел пояснить, что говорит Савельев. Угу. То есть, вот он утверждает, что стреляли с крыши дома номер 37 и потом с крыши дома номер 41. И вот здесь как раз почему я сказал, что это мой любимый миф. Дело в том, что этот миф опровергается одной фотографией. Вот это фото. Фотожурналист Дмитрий Беляков сделал эту фотографию. На ней изображен горящий спортзал, как выясняется. И почему я сказал, что эта фотография она опровергает все выкладки Савельева разом? Обратите внимание на крышу. Крыша покрыта шифером. Как я уже сказал, термобарический боеприпас формирует облако примерно 6-7 метров в диаметре. То есть, если кто-то выстрелит по крыше, покрытой шифером, крышу просто задует. Вот, например, есть еще одна фотография, и там действительно вот то же самое здание по крыше, где прятался снайпер, который убил героя России Дмитрия Разумовского во дворе, действительно выстрелили из РПОА, и характер повреждений можно сравнить. То есть, здесь шифер абсолютно целый, там просто вот голые сто в крыше. Вот там действительно стреляли из шмеля. Вот. И вот этого одного, в принципе, уже достаточно. Плюс есть еще такой момент, который также во всех этих фильмах не упоминается, у Дудя, там, у Милашина и прочее. У термобарических боеприпасов стоят взрыватели. В самой гранате встроен взрыватель, чтобы при контакте, собственно, она взрывалась. И вот этот головной взрыватель у гранаты 25 микросекунд у него время срабатывания. То есть легкое касание, бас, он тоже срабатывает. Савельеву пришлось, то есть, какая проблема возникла перед Савельевым после того, как он выкинул первый взрыв. Ему теперь, ладно, взрыв-то выкинул, хорошо, но теперь нужно тот ущерб, который ты приписывал первому взрыву, как-то перераспределять между двумя оставшимися взрывами. Здесь возникает проблема другого уже характера. Упираешься в тактико-технические характеристики гранат. Потому что граната не может взорваться здесь, допустим, с тротиловым эквивалентом в 1 килограмм, а здесь она в 6 килограмм. То есть, ему пришлось каким-то образом манипулировать, чтобы все подогнать под свою теорию. Также сейчас уже никто, по крайней мере, в этих фильмах никто не говорит, что Савельев изначально искал снайпера, который якобы выстрелил по террористу, сидевшему на педали.
Почему? То есть, для тех, кто не понимает, это террорист сидел на контактном взрывателе, да? Угу. Подъем с которого, то есть встал, убрал ногу, угу. еще что-то приведет
да, к взрыву. Это, да, это называется взрыватель разгрузочного типа. То есть он сидел на педали, а если бы он встал, цепь бы замкнулась. А
да,
взрывные устройства, которые там были, они были оборудованы электродетонаторами. То есть они могли взорваться только при подаче тока в сети. Угу. Одним из главных требований террористов, за которые они обещали, за нарушение которого они обещали расстреливать заложником, это было не отключать электросеть. Плюс у них была своя автономка, они притащили какой-то аккумулятор, его хватило бы, в принципе, чтобы привести ее в действие. Цепь была это дублирована и выведена за пределы зала. То есть, вот, например, на сайте вот, Raindar.org там была дискуссия по этому поводу, и в принципе консенсус участника сайта он таков, что педаль была муляжом. Угу. То есть педаль была просто эффективным инструментом для контроля большого количества заложников, и она вполне могла приводиться в действие, то есть цепь вполне могла приводиться в действие откуда-то из другого места, что, скорее всего, и было сделано.
Опять-таки, для тех, кто не понимает или не в курсе, когда на смерть отправляют толкового шахида, обвешанного взрывчаткой и поражающим элементом, а ему дают с собой детонатор, ну, не детонатор, а систему, так сказать, пусковую, с помощью которой он сам себя подорвет. Это, конечно, прекрасно, но данный гражданин может раздумать, пойти не в ту сторону, ну вот ключевое, чтобы он не раздумал, включается все это со стороны наблюдателем сторонним.
Человек есть, который да. контролирует это все, и если надо, закончит работу вместо гражданина.
А опять-таки вопрос со стороны чайников. Ну вот у спецслужб, например, есть устройства, которые подавляют всякую там радио, электрическую активность, они провода не подавляют.
Я сомневаюсь, что такое устройство может подавить батарею, в смысле, цепь, запитанную от аккумулятора.
Кратко для тупых. Я все отлично знаю, что подавляет, а что не подавляет. Это вопрос со стороны граждан, несведущих.
Так. Так. О крыше. Угу. Мы закончили, но наверняка найдется кто-то, кто скажет, что это фотошоп и так далее.
Ну, фотография-то, наверное, не одна.
Фотография не одна.
Я так подозреваю.
Ну, конкретно вот с этого угла одна. Mm-hmm. Но дело даже не в этом. Вот то самое видео, которое я уже упоминал ранее, первых взрывов, оно также убедительно доказывает, что причиной взрывов не были огнеметы. Почему? Потому что вот если мы его посмотрим, мы услышим, что в момент, когда вот, то есть видеоряд там подмонтирован, но аудиодорожка оригинальная. И в тот момент, когда происходят взрывы, вот этот корреспондент Фарниев, он начинает так очень бегло говорить, потому что никто не ожидал взрывов, и следующий взрыв звучит через 23 секунды.
Здравствуйте! Вы слышите? Это только что пробили взрыв, которого в принципе...
То есть речь все время идет о том, что взрыва, так сказать, условно назовем, снаружи не было, а это был, я так понимаю, взрыв изнутри. А почему взрывом изнутри? Шифер не разнесло.
А там был чердак сначала. То есть там разрушило чердак, там были такие панели и взрыв. То есть там было два взрыва. Первый взрыв, значит, это взорвалось самодельное взрывное устройство СВУ на основе противопехотной мины МОН-90. То есть МОН-90 это очень серьезная такая вещь.
Хорошая, да.
Да. У нее тротиловый эквивалент, если не ошибаюсь, порядка там 6 килограмм. И первый взрыв как раз подкинул металлические фермы крыши вверх, и там были, а на чердаке там были такие панели чердачные, сбитые из досок, и они все упали в зал. То есть основной удар приняли именно вот эта вот нагрузка. Но я, собственно, хотел еще вернуться к такому моменту, что второй доклад, Савельев даже не давал в федеральную комиссию или там в парламент, как вышестоящую инстанцию над комиссией, он его просто утащил на сайт «Правда Беслана». «Правда Беслана» – это сайт, который был создан политтехнологом Мариной Литвинович, то есть он себя позиционирует как общественное расследование событий в Беслане, но таковым не является. Про это мы еще попозже поговорим.
Ну, то есть, это какая-то откровенно политическая фигня.
Да-да-да.
Не попытки установить истину по делу, а использовать события для своей какой-то пользы, абсолютно, для своих каких-то целей.
Да, это отдельная большая тема, я потом еще к ней вернусь. Ага. И вот доклад Савельева как раз был опубликован там и с сокращениями на сайте «Новые газеты». И здесь, кстати, есть такая достаточно забавная история, ну, насколько это слово уместно в данном контексте. Савельева на сайте партии «Родина» была своя страничка персональная, депутатская, и там, значит, все его заслуги эти, кто он там академический и прочее, и вот эти вот сайты «Правда Беслана» и «Новая газета», они впоследствии распиарили Савельева как там великое научное светило, и титул, который вот особенно пользуется популярностью, это сейчас... Мне надо даже вот сосредоточиться, чтобы весь выговорить. Эксперт высшей категории по физике горения и взрывов. И на этой странице, на личной странице, этот титул у Савельева появился в период между 20 апреля 2006 и 11 октября 2006. И это просто совпадение, что доклад сам был опубликован 12 октября 2006. То есть, что происходит? Доклад будет опубликован, народ полезет смотреть, что за Савельев такой, а тут, опа, эксперт высшей категории, как такому не верить?
А это должность такая, он где-то в экспертизе трудился, в государственной организации, занятой экспертизой, где и существует такая должность?
Такой должности нет, этот титул был придуман исключительно для, вот, собственно...
Ну, ключевое слово придумал.
Создание
авторитетность.
Авторитетности. Он вообще специалист по ракетным соплам. То есть он к взрывам не имеет отношения. И как раз вот для проверки утверждений, вот этих, которые содержатся в его докладе, федеральная комиссия назначила экспертизу. Эксперты, вот как раз конструкторского бюро «Базальт», они проанализировали доклад Савельева, и они его просто разбили в пух и прах. То есть здесь он, значит, завысил содержание взрывчатого вещества, здесь он завысил вес боевой части.
Ему надо обосновать, что это был бессмысленный обстрел со стороны армии или правоохранительных органов, я правильно понимаю? Или спецслужб.
Это задача уже его, так сказать, соратников по теме. Савельев сам утверждал, что он исключительно писал научный доклад, никакой политики, ничего там нет, только факты, только вот все. Но при этом... К примеру, вот есть такая граната РШГ-1 термобарическая. Она весь корпус вместе с гранатой, с пороховым двигателем, совсем весит 8 килограмм, 8,3, если быть точным. Савельев просто пишет, боевая часть, то есть сама граната, 8,3 килограмма. То есть вот весь корпус, все вместе, он теперь это только приписал боевой части.
Ну, это вообще оригинально. По-моему, даже в интернете можно открыть и посмотреть тактико-технические характеристики, где просто и понятно написано.
А кто будет это смотреть?
Ну, видимо, он, если он эксперт высшей категории...
Он-то может быть и эксперт высшей категории, но аудитория, на которую это рассчитано, смотреть не будет. Они посмотрят. Эксперт высшей категории, авторитет, как такому не верить.
Приведу идиотский пример. Я вот когда-то трудился в геологической партии, где главный гидрогеолог писал доклады в Москву о том, что мы там нашли, набурили и всякое так. Вот он писал доклад, а я за ним, я не гидрогеолог никаким боком, а я за ним проверял на предмет наличия орфографических ошибок или какой-то бессмыслицы. А потом за мной проверяли. И в итоге мы впятером проверяли, это не потому, гидрогеолог был великолепен, очень исключительно образованный человек, но ты не можешь ошибки выискать сам. У тебя, как в любой науке, бывают рецензенты, например, которые вычитывают твой текст, исправляя ошибки как орфографические, так и фактические. Это же так называемый факт-чекинг, как теперь модно говорить. То есть тебе это не интересно, да, что сколько весит на самом деле. Некому посмотреть, это же хоронит все сразу.
Так в том-то и дело, я сказал изначально, что ссылаться на этот доклад как на некое научное обоснование может только тот, кто его не читает. читал вообще. А большинство граждан его не читали, потому что они увидели, что эксперт высшей категории, разве он может обманывать?
Ну, а в дальнейшем, забегая, по всей видимости, из этого доклада изымаются некие абзацы и цитируются как мнение мегаэксперта, да?
Раньше цитировали, сейчас просто вот он написал доклад, вот там вся правда. Потому что как только начинаешь этот доклад читать, там просто моментально теряешься, там изобилие формул, всяких там выводов.
Высшей категории.
Да, эксперт высшей. Он не зря как бы профессор-академик, он умеет заговорить. Причем вот я знаю, что вот некоторые участники вот коллектива сайта Рейндер прямо ходили, а они гастролировали вот эти вот граждане, там вот Литвинович, Милашина и прочие, они гастролировали с этими разоблачениями. Приехали как-то, я не помню, по-моему, может быть, это было даже здесь, в Санкт-Петербурге, но сейчас уже не помню точно. И пришел как раз вот человек сайта Рейндер и начал задавать вопросы. Дескать, как, мол, так, уважаемый эксперт, вот вы говорите вот так, а вот научная энциклопедия, она говорит иначе. Как вы думаете, что с ним стало, с этим человеком?
Вывели из зала?
Совершенно верно. Его не просто вывели, его выперли из зала, дескать, иди отсюда, ты нам мешаешь тут правду узнавать. И прямо вот буквально... Чуть ли не до драки дошло.
Ну, это же получается сходняк некой секты. Здесь вот мы веруем, а доказательства, как известно, отрицают веру. Ну и да, если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов.
Я, собственно, про это и говорю, что доклад этот, он не предназначен для того, чтобы выступать как некое там научное обоснование чего-то. Он для того, чтобы сказать, что у нас есть целый эксперт высшей категории, и он говорит, что всех убили именно вот снаружи. А значит, это сделали проклятые там.
Армия, милиция, ФСБ.
Главное – создать информационный шум. Потому что именно вот на фоне этого информационного шума все эти ошибки там и прочее. Тем более, это было написано, доклад был создан в 2006 году. Вот я, например, процитировал статью Милашиной от 2004 года, 15 лет назад. Кто сейчас будет поднимать эти архивы и читать, что там она когда-то написала? К ней самой, я вот был участником дискуссии в интернете, ей самой цитировали вот эти её же цитаты. Как вы думаете, какая была реакция? Примерно так было. Ну, я же человек, я могу ошибаться, это раз. Потом, значит, я видел, нам врали власти. Я писал из чужих слов, а нам врали. То есть, ну, там невозможно абсолютно никак как бы подступиться. То есть, вот вы писали, вот черным по белому написано. Нет, это все как бы, это все глухо абсолютно, потому что важно то, что здесь, то, что сейчас. Поэтому аудитория, на которую это рассчитано, это как раз те, кто не будет ничего поднимать, проверять, смотреть. Они просто вот побегут в заданном направлении и там уже будут куролесить.
Как говорил мне один товарищ, а зачем вы мне задаете вопросы о том, что я писал 5 лет назад? Я теперь совершенно другой человек. Я аж обомлел, честно говоря. Ну, с какого перепугу эти самые власти, примеры, так сказать, у меня, извините, примеры все время из милицейской практики. Вот тетенька, например, хочет, чтобы убили ее мужа, например. Обращается к убийце, как это у нас принято через интернет. Там же все убийцы у нас сидят. Убийца, ну, естественно, да, будучи сотрудником органов внутренних дел, конечно, подписывается на дело сразу. Да, вот ты его замочишь, она ему аванс для начала. Все это, как нетрудно догадаться, документируется. Да, после этого вот гражданина убили, и мы в газете напечатаем, и по телевизору покажем. Вот он, окровавленный труп. Вот фотографии, вот видео, убит, да, после чего она передает оставшиеся деньги, тут ей руки за спину, добро пожаловать. Был ли это обман? Вот как вот? Был ли это обман? Что должен думать неполживый журналист, глядя на фотки трупа? Власть ему лжет или что? Следователь вообще вам не обязан ничего рассказывать.
Неполживого журналиста, по-моему, все очевидно с самого начала.
Так, менты все подстроили.
Подстроили, подбросили.
И труп на самом деле был. Но менты мне, скрывали.
Моя любимая это вот с полковником Захарченко, это то, что ему подбросили там 9 кубометров денег или сколько там у него было. Это великолепнейшая просто вот отговорка. Ну, давайте вот вернемся. Собственно, обратно вот к взрывам. То есть, эксперты вот базальта, они просто вообще... То есть, там дошло до таких абсурдных ошибок, что он, допустим, использовал неправильную формулу для расчета ударной волны. То есть...
Специалист по взрывам.
Специалист по взрывам, да. Угу. В описании, вот только в описании, у него там есть табличка такая, в описании 7 гранатометных систем он сделал более 20 ошибок. То есть, только это только один момент вот доклада. И... Даже, он даже приписал такие вещи, которые просто нельзя никак измерить и стандартизовать. Например, диаметр воронки в кирпичной стене от взрыва. То есть, какая кирпичная стена, какой она толщины, какой кирпич, какой марки, там вот цемент и все вот это вот
такое. Не так давно в Белоруссии произошел в метро теракт, где террорист принес сумку с тротилом. Наверное, я не знаю, какое вещество было использовано, и взорвал. И тут же наши эксперты женского пола, как нетрудно догадаться, выдали претензии. Что-то вот
воронка
сумка была прямоугольная,
а воронка
круглая, да. Чем объясните? Ну, дискуссия на таком уровне.
Крыть нечем.
Да.
Это заговор правительственный.
Но иначе. Граждане ведь скажут, эти верующие, они скажут: ну и что, что здесь ошибка, там ошибка.
В главном прав.
Прав,
да. Да, именно так все и будет. То есть, я уже сказал, я вот по вопросам веры я помочь не могу. Вот я вот рассмотрел, проанализировал вот это факты. Я проверил вот научные как раз вот эти вот энциклопедии по взрывным устройствам, где какой эквивалент там тротиловый, дальность там вот это вот все. Мы про это сейчас тоже поговорим. Поэтому, вот, возвращаясь к взрывам, звуковым взрывам, то есть РПОА, вот шмель, термобарический боеприпас, он, как бы, можно сказать, один из основных подозреваемых в бесланском деле, то есть у него капсула вот эта с огнесмесью, она весит 4 килограмма, и РПОА забрасывает ее на километр. То есть, представляете, пороховой двигатель, который это сделает, там должен быть соответствующей мощности. А это что значит? А это значит, что при выстреле происходит звуковой удар, конкретный такой. И вообще выстрел сам из РПО можно характеризовать примерно так. Бабах, граната пошла, она летит какое-то время, и бабах, она, значит, попадает в цель. Так вот, это вот аудиозапись первых взрывов как раз. Там время между... взрывами 23 секунды, там плюс-минус полсекунды. Но если дело было так, как говорит Савельев, который сам рассчитывает расстояние, вот, допустим, с дома номер 41, расстояние там у него примерно 120 метров он высчитывает, которое должна пройти граната. Дульная скорость у шмеля РПОА 125 метров в секунду. То есть, должно быть так. Бабах, секунда примерно, и еще бабах, собственно, взрыв. Но... взрывы именно одиночные, то есть...
момента старта не слышно.
Старта нету. Вот, вот именно вот это вот отсутствие вот этого звукового дуплета, оно говорит о том, что взрыв произошел именно внутри, он не мог произойти.
А верующие скажут, а может, там подмонтировали, отрезали все.
Тогда идем дальше. Есть отчеты судмедэкспертов по вскрытию заложников. То есть, это примерно 12 сентября. Тогда было осуществлено порядка 329, ну, обследовано 329 тел. Тогда еще не все как бы, заложники скончались. Я вот зачитаю. Минуточку. Вот что касается еще взрывов на крыше. Опять цитата из экспертизы базальта. «Следует отметить, что при термобарическом взрыве в замкнутом объеме, то есть в чердачном пространстве спортзала, разрушения были бы гораздо большими. Так было бы сброшено шиферное покрытие со значительной площадью восточной части крыши спортзала». Это вот как раз о том, о чем я говорил. Взрыватель 25 микросекунд, время срабатывания. Граната, сама капсула сделана из тонкостенного алюминия. То есть, она моментально при контакте начинает разрушаться, при контакте с целью. А Савельев что говорит? граната пробила шифер,
да, ага.
Пролетела до чердака,
да.
Пролетела до самого пола и там взорвалась. Чтобы это обосновать, Савельев завышает время срабатывания взрывателя на два порядка где-то. То есть, 25 микросекунд, и он говорит, время срабатывания взрывателя от 1 до 5 миллисекунд. Зачем? Затем, что у гранаты вот эта дульная скорость есть, значит, если там даже доля секунды, она будет иметь решающее значение в определенных случаях, потому что за этот промежуток граната...
Задача для начальных классов. Да, да. Сколько пролетит?
Она пролетит дополнительное расстояние, потому что, опять-таки, ему нужно обосновать выстрел. То есть, то, что вот о чем я говорил ранее. Он сначала искал снайпера. Почему? Потому что снайпер... То есть, разрушение в самом зале, характер разрушений, он был настолько очевиден, что его нельзя было просто взять и проигнорировать. Поэтому он искал снайпера, который якобы выстрелил по террористу, контролирующему педаль. Террорист, естественно, умер, и сразу все взорвалось. Когда ему объяснили Савельеву, что в спортзале стекла были сделаны из непрозрачного пластика лексана, он используется в том числе для изготовления пуленепробиваемых стекол, он как-то подувял. И начал тогда вот уже стрелять из огнеметов. Потому что вот у него была установка, надо обосновать выстрел снаружи. Это, про это, кстати, вот фотограф, вот этот, который сделал эти фотографии, Дмитрий Беляков, он рассказывал в одном из интервью, что Савельев связался с ним, всячески приставал к нему с различными вопросами. Фотограф быстро понял, что профессор, эксперт, пытается, значит, подогнать все под какую-то теорию и отправил его подальше.
Вернемся тогда к отчетам судмедэкспертов. Я вот зачитаю.
Ну, выглядит как-то странно. Еще раз, вернемся, так сказать, к началу. Это какое-то натягивание совы на глобус. Зачем вы это придумываете?
Мы то есть, вы именно это придумываете поговорим.
Для того, чтобы каких-то политических целей добиться.
Обязательно про это тоже поговорим. Так вот, что говорят судмедэксперты? Ну, это к вопросу.
Да. О вскрытии тел.
Да. Да.
Причины смерти.
Причины смерти. Установлены причины смерти в 213 случаях, в том числе от огнестрельных пулевых ранений – 51, от осколочных ранений – 148, от термических ожогов – 10, от повреждений тупыми предметами – 4. Причина смерти не установлена в 116 случаях из-за выраженных признаков поражения открытым пламенем вплоть до полного обугливания тел. Вот про эти 116 случаев я потом еще попозже... Вернусь к этому, потому что эта цифра часто используется как неопровержимое доказательство, что власти всех сожгли. Но вот сам характер поражения уже даже здесь говорит о том, что большинство погибли именно от осколочных ран. Что выполняет роль осколков во взрывных устройствах?
Поражающий элемент.
Совершенно верно.
Ну, если мина, там шары, наверное.
Абсолютно верно. В заводской продукции это готовые поражающие элементы, как правило, металлические шарики. В самопале, которым пользовались в Беслане, это болты, гайки, гвозди, их можно всячески там оформить красиво и запаковать. Вот, например, фотография из...
Демонстрирую пока.
Покажем, так. Да. Покажем. Вот. Фотография из мемориального музея школы номер 1, который... Это осколки, извлеченные из тел жертв. Этот музей, он находится в новом здании школы номер 1, и его куратором является Надежда Ильинична Гуреева, которая в самом теракте потеряла двух детей. И одна из экспозиций этого музея – это вот осколки, извлеченные из тел жертв.
И что это за осколки?
Ну, это, судя по всему, какие-то вот как раз металлические частицы, металлические предметы, но дело не в этом. Капсула РПОА не оборудована такими поражающими элементами.
А может ли получиться так, что капсула, когда происходит термобарический взрыв, вот оно там сверху ливануло, чем попало? Ударная волна, там какие-нибудь железки, гвозди? Нет?
Щепки? Ударная волна, то есть... Понимаете, даже если там будут какие-то щепки, даже если будут, может быть, на чердаке какие-то гвозди, граната, она не сможет убить. То есть, там чердак взорвался, там невозможно будет убить 148 человек таким взрывом.
Согласен.
То есть, это конкретно вот именно вот приведенные в действие взрывные устройства, которые вот оборудованы всеми вот этими вот вещами. Потому что человека гораздо легче ранить, чем его убить. Ну, по понятным причинам. И в таком случае гораздо больше было бы раненых, но никак не убитых.
Вот еще одна фотография. Вот как раз то, что я говорил ранее. Вот, вот это вот вывал кирпичей вот здесь.
Да, да, да. Вижу.
Вот это как раз вот от мины. И если вы обратите внимание, наверху дыры в крыше, это вот как раз фермы металлические, их подкинуло взрывом.
И рамы, да, выгнутые наружу.
Да. И РПУА он просто вот не смог бы добиться такого эффекта, особенно если бы его, если бы снаряд был доставлен через противоположное окно, вот это пластиковое, там бы взрыв случился именно при контакте с окном.
А сколько взрывных устройств вообще сработало внутри?
Сработало одно, террористы намудрились цепью, 3 сентября они там что-то переставляли, передвигали, переподсоединяли и что-то где-то накосячили. То есть сапер, который осуществлял разминирование цепи, Андрей Гаглоев, он на суде по делу Кулаева, единственный выживший террорист, так и сказал: мы знаем, почему они ошиблись, но вам я не расскажу. Ну, потерпевшие начали возмущаться, как же так, да почему, мы же хотим знать правду. А офицер им так и сказал: если я расскажу, то в следующий раз они сделают так, как надо, и тогда взорвется все. То есть все вот эти вот материалы, я все равно, то есть я как бы и участники коллектива Рейндер, все равно это, можно сказать, люди со стороны.
То есть... Будучи некоторым образом причастным, это электрика элементарная, в общем-то, вы тупые, как электрики, и не смогли правильно подвести...
Совершенно, совершенно.
Почему он должен их учить? Учебники, может, вам еще по минно-взрывному делу поставлять?
Почему было два взрыва? Первый взрыв произошел, они, видимо, быстро доперли, что взорвалось не все. И как раз вот это вот 23 секунды это достаточно, чтобы понять, что ё-моё, надо еще раз. Поэтому повторная подача тока, второй взрыв, опять остались не сработавшие взрывные устройства. То есть второй взрыв, он мощный очень был. Там было порядка 6, там сработало порядка 6-7 взрывных устройств. Это были, это еще одна Монка сработала, потом сработала противопехотная мина ОЗМ-72, она висела на кронштейне баскетбольного щита. Там, там вот этот кронштейн, он прям вот так вот выгнут. И сработало несколько бутылок.
Это вход в основной корпус.
И видите, косяк выбит. Здесь висела бутылка. И обратите внимание на количество осколочных повреждений именно на стене. Вот это вот все. Это невозможно просто. Вот физически невозможно создать такое количество осколков при взрыве РПОА. Потому что...
Бутылка – это тоже самодельное взрывное устройство.
Бутылка самодельная. Они, да, это двухлитровая такая баклажка. Из-под пепси, допустим, ее просто набивают пластитом. Или что они там используют, и засыпают вот эти вот поражающие элементы вокруг. Втыкают детонатор, она подсоединена к цепи и прекрасно работает для своих вот этих целей кровавых.
Ну, в Норд-Осте там террористы привезли автомобильные ресиверы, то есть это вообще там здоровенный баллон фактически, ну, как газовый только ресивер, он, в общем-то, для сжатого воздуха, но низкого давления там это... посерьезнее было,
группа,
слава богу, что не взорвалось.
Группа в Норд-Осте была подготовлена с технической точки зрения значительно лучше. Да. К 2004 году там уже все вот это вот сопротивление, оно конкретно так ослабло, и вот группа в Беслане, она уже буквально вот как это, сбору по сосенке они там собирали, то есть у них были черти какие пистолеты даже, там на одном из фото от осмотра места происшествия, там пистолет, который я вообще никогда в жизни не видел, это такой чуть ли не газовик переделанный там под этот, под настоящий там револьвер использовался. И то же самое у них, та же самая ситуация была со взрывными устройствами, то есть они там основная часть была вот именно из там очень много было вот этих бутылок, а конкретно заводская продукция там была очень в ограниченном количестве.
Ну, как противопехотные мины?
Ну, вот противопехотные вот две мунки были, потом было, по-моему, две или три вот эти АЗМки, и остальное, то есть я сейчас навскидку не вспомню, сколько там общее количество вот этих вот взрывных устройств было, но, условно говоря, их было там не менее 12. И основная, вот, то есть больше половины были вот именно самопал. Да. Вот видите, вот этот пролом в полу, он образовался от взрыва мины. Как вы думаете, что говорит Савельев про природу вот, возникновения этого,
неужели
этого
сюда
пролома?
Из шмеля попали?
Нет. Савельева говорит, что пролома нет.
Почему?
Ну, просто нет его. Это не то, это кажется.
Тут сложно с экспертом спорить, он все-таки высшей категории.
Да, я не высшей категории, я ничего не знаю про это. Вот, пожалуйста, еще один пролом, это вот уже у входа в зал. То же самое, та же самая ситуация. Мунка вторая стояла здесь. У Дудя, в частности, используется видео. Это видео прокуратуры. И на этом видео демонстрируется не разорвавшееся взрывное устройство. Там съемка как попала, там, видимо, человек он не очень заботился о качестве съемки. И там разговор вот саперов, как раз вот там Гаглоев, Набиев, эти люди, которые осуществляли разминирование непосредственно в зале, и они рассказывают, что вот здесь там было напутано, так туда-сюда не разорвалось. И в какой-то момент третий человек спрашивает их: так что, получается, в помещении взрыва не было?
Нет, это взрыв. Видимо, кто-то стрелял, не отыграл. Дырка стены. Если внутри помещения была бы взрыв, вот эти, вот, смотрите, сколько шариков. Мы буквально под это, где вот взрыв произошел, еще они как они говорят, мы вытаскивали детей, нет, ну, видимо, их сейчас сколько нет, потому что это оглохло, они
Помещение не было.
И у Дудя вот здесь такой трюк, то есть к вопросу об объективности. То есть я вот часто встречал отзывы в соцсетях, что, дескать, Дудь, он объективен.
Ой.
Я вернусь еще к этому вопросу, но вот конкретно вот это видео подмонтировано таким образом, чтобы создать впечатление, что взрыва не было. То есть человек задает вопрос, и здесь видео обрезается. Дальше на самом видео в оригинале идет ответ. Там тоже он оборванный, но там человек начинает говорить: в помещении бы. И видео прерывается. Ну, то есть, опять-таки, из этого видео невозможно сделать вывод, что в помещении взрыва не было. Ну, но что? Его можно обрезать таким образом, чтобы создать такое впечатление, что и было сделано. Вот у Дудя.
Как-то...
Запутал, да?
Я, конечно, опытный журналист, 20 лет общения, но и что? Мало ли кто что сказал. Это что, доказательство чего-то, что ли?
А зачем доказательства?
Зачем доказательства?
Зачем доказательства нужны? Да. Вот, пожалуйста.
Он такой беспристрастный и непредвзятый. Там в предыдущем кино про Колыму, где там какую-то литовскую даму опрашивал, а как там, за что сидел ваша? Да ни за что. Как и все. Сидел ни за что. Этот персонаж не утруждает себя проверкой фактов каких-то.
Уровень.
Зачем? Да. А дальше в Литве пошли и нашли уголовное дело из 383 страниц этого папы, который ни за что сидел, как оказалось, убил красноармейца, похитил автомат ППШ, пытался снять сапоги, но не смог, по всей видимости, автомат спрятал, сотрудничал с бандитским подпольем, способствовал убийствам мирных граждан, загремел за это в лагерь, его родной брат, кстати, сдал, который не
остался,
хотел, да, всей семьей ехать в Сибирь, и этого козла сдал, он и в лагере продолжал заниматься тем же самым, великолепный персонаж, ни в чем не виноват, сел ни за что, то есть убийство государственного этого сотрудника, ну, красноармейца, убийство – это вообще ни о чем. Ну, любой нормальный человек увидит красноармейца, сразу его убьет, красная тварь его убивает, да, надо, конечно. Это все оправдано, ни за что посадили. То есть, ну, если ты
ужасное просто вот
с таким
подходом,
и после этого начинаешь рассказывать, что это у тебя какая-то документалистика, ну, мягко говоря, странно, и возвращаясь к самому началу, как только тебе начинают давить на эмоции, как только... И выжимать из тебя слезу, значит, сейчас тебя вот дерьмом с лопаты-то и накормят.
Да, да, это вот и в фильме «Новые газеты» тот же самый прием используется. И вот как раз вот этот сайт «Правда Беслана». То есть, знаете, правда. То есть,
конечно,
у нас правда.
Да.
И Савельевский доклад, он также был на этом сайте опубликован под названием «Беслан. Правда заложников». То есть, все, что там... правительство, там, это все неправда, а вот у нас правда. И в «Новой газете», вот этом фильме, тоже там такая есть фраза, я не помню сейчас уже точно, но там тоже, дескать, правду скрывали, но мы вам сейчас все расскажем, примерно так. Это, знаете, это самое, это следите за рукой, правда вся здесь, и тут раз у вас часы снимают.
Ну, то есть, экспертиза показала, что погибшие люди погибли от поражающего элемента. Да? Часть от пуль, часть от поражающего элемента, часть сгорела в огне. Ну, вот, а сгоревших здесь... в огне они приписывают действию термобарического боеприпаса?
А, во-первых, сгоревших в огне они не будут как бы обуглены до такой степени. То есть, во-первых, почему вот эти вот 116, я попозже хотел, наверное, думал, может, сейчас даже поговорить, почему не обследовали вот эти 116 тел на предмет выявления причин смерти? Ну, во-первых, страшный теракт, погибло больше 300 человек. В маленькой Осетии. Ни один морг, да вообще нигде там, там нету просто столько места, чтобы хранить все эти тела. То есть там вот судмедэксперты, они работали в авральном режиме просто, потому что здесь же у тебя за забором стоят родственники, которые, ну, находятся в соответствующем эмоциональном состоянии, а нужно опознать, нужно определить причину смерти у всех. И все это в условиях вот этой там сентябрь очень жаркий был, где это все хранить. Подогнали, значит, рефрижераторы. Все, значит, это сложили в рефрижераторы, но там уже осложнилось именно опознание, потому что, ну, будем откровенны, солдатики, которые перемещали эти тела, они, в принципе, не заботились о том, чтобы что-то там сохранить. Ну, ладно. Как бы. Такой аспект тоже имел место, и в результате, плюс там еще значительная часть населения Беслана, они мусульмане.
То есть, похоронить надо до заката.
Надо похоронить в строго определенный срок по религии, поэтому нужно вот было тоже торопиться. И когда вот перед тобой труп, он абсолютно обуглен, то есть там просто вот по внешнему, там, ну все и так понятно уже, не надо проводить вскрытие. То есть, я думаю, что никто не предполагал, что вот этот вот момент он будет использоваться впоследствии как вот некий информационный аргумент, что, дескать, это во всем вина властей. И тут еще тоже есть такая, как бы, достаточно, ну, на мой взгляд, не могу сказать забавная, но это такой очень сомнительный момент. Потому что вот эти вот мифотворцы, которые утверждают, что все там погибли в огне там из-за этого самого... Мы сейчас про пожар тоже поговорим, кстати. И они, у них вот эти вот 116 тел, они периодически мигрируют. То их, значит, нашли в спортзале, то их нашли в южном флигеле мастерских, там тоже бил с собой. То есть, Савельев, например, загнал в южный флигель более 100 человек. При том, что в южном флигеле не было абсолютно никого. Там была одна женщина, которая, спасаясь уже вот в обстрел, забежала в эти мастерские, там все решетки, плюс все забаррикадировано, она поняла, что ей оттуда не выбраться, она вернулась обратно. Но Савельев, он манипулирует показаниями таким образом, причем ловко так это делает, что у кого-то может создаться впечатление, что там прям больше 100 человек туда загнали, а поскольку никого там не нашли, ну, значит, все погибли, власти все скрыли, представляете, 100 человек просто взять и... испарились.
Эксперт высшей категории, да.
Эксперт просто вселенского масштаба. И вот здесь как раз плавно подходим к вопросу о пожаре. То есть, вторая часть вот этого мифа про огнемет – это то, что после обстрела сразу начался пожар, который, естественно, ну, и как я уже сказал, там вот эта вспышка, которая длится при взрыве, она длится то ли секунды. То есть, по сути, это обычный мощный фугас.
Да.
И... Но фугас никто не называет вот зажигательным средством.
Да.
То есть, есть модификация РПО-З, действительно зажигательные, но они в Беслане не использовались по понятным причинам. То есть, есть вот... Здесь я просто даже не буду долго разговаривать, я просто сразу покажу фотографию. Это вот еще один очень известный снимок. Угу. Это, опять же, Дмитрий Беляков, вот эта девочка вот здесь. Аида Седокова, 7-летняя, она, это очень известная серия, она потом забралась обратно и залезла в спортзал, искала маму. Беляков, он сидел на балконе 41-го дома, вот здесь, и вот он как бы отсюда, у него был угол хороший, вот он снимал.
А он не слышал, как из гранатометов стреляли
с крыши?
Нет, он не слышал. Там, в принципе, никто не слышал, особенно те, кто знаком с принципом работы гранатометов. Про это вообще даже не упоминают, как о чем-то серьезном.
След там от летящего выстрела нет? Не смог сфотографировать? Ничего не получилось.
Со следом есть вообще классная такая история. Савельев тот же самый. То есть, когда у него уже просто не осталось никаких аргументов, он начал говорить, что стреляли термобарическим боеприпасом с борта вертолета. То есть, представляете, да, вот РПОА, у него, значит, струя выхлопных газов на 30 метров бьет. И вот, значит, Савельев говорит, что стреляли с борта вертолета. То есть прицелился, значит, шмальнул, и вертолет еще после этого летает, якобы. Когда ему сказали про это, слушай, это невозможно, просто струя прожжет корпус вертолета, вертолет упадет. Он, значит,
не прожжет, но всем будет плохо, и стреляющему в том числе.
Ну, вертолетчик, если вообще вертолет после этого останется в воздухе, будет очень недоволен стреляющим и выскажут ему это по приземлении обязательно. И Савельев тогда в одном из интервью просто сказал, дескать, вот все там меня обвиняют, что я там говорю про термобарический боеприпас, но меня никто на самом деле не слушает, думают, вот они меня прищучили. Я имел в виду, что термобарическим припасом стреляли с подвески вертолета. То есть на подвесках вот эта вот граната, которую он там утверждает, это есть граната, называется ТБГ-7В, вот с термобарическим боеприпасом, она не крепится вообще нигде, ее там в принципе нет. То есть у вертолета какое вооружение? У него вот этот АГС, автоматический гранатомет 30-миллиметровый, и у него есть эти НУРы неуправляемые. Или
НУРСы.
НУРСы, НАРы, не помню точно название.
Неуправляемые.
Еще, то есть,
да, реактивный снаряд.
Но я думаю, фильмы все смотрели, все имеют представление, как вот эти вот НУРСы вылетают с вертолета, какой след они после себя оставляют. Это при том, что стрелять с вертолета по школе, это только можно придумать именно что-то. Это для новой газеты сюжет больше. Это не... Они, кстати, про это писали, я вернусь еще к этой теме. Ну так вот, вернемся к этой вот обратно фотографии. Фотография сделана в 2 часа. То есть весь фоторяд с Саидой был отснят примерно с 13.54 до 14.01, там не помню точно верхнюю границу. Но взрывы произошли в 13.03. Через час, вот зал, пожара никакого нет. Как вопрос, наверное, возникнет, как вообще время установили? Это вот уже вот как раз вот та титаническая работа, которую провели исследователи с сайта Render. У каждой цифровой камеры есть такой момент, называется EXIF. Это метаданные фотографии, там сохраняется вот как раз временной штамп, различные технические характеристики фотографии и все такое. И вот как раз ребята с Render, они собрали все фотографии, какие только могли найти, и в том числе оригиналы.
А там время московское? Если фотограф из Москвы, время...
Время, кстати, может быть абсолютно любое. То есть, там даже, например, были штампы временные, где был проставлен 2040 год.
Ну, да.
То есть, фотографы этим не парятся абсолютно. Потому что им, им понятно, им это не надо. Это техническая
информация. Смотря какие фотографы. Вот я, например, толковый фотограф, у меня правильное время выставлено, мне интересно, где это и как это я делаю, но если я поехал куда-нибудь в Венецию, то у меня, например, время московское, и это раз. Но если происходит некое событие, а я щелкаю, то временной промежуток по времени все равно установить можно.
Время. Вот именно, собственно,
с какого, по какой момент я снимал.
Да, совершенно верно. То есть, вот что вот как раз вот парни с Render сделали, они собрали вот эти все десятки тысяч фотографий из Беслана и начали проводить перекрестный анализ. И по результатам этого вот анализа были установлены именно вот как бы временные рамки определенные, которые были характерны, допустим, даже для тех или иных фотографов. Это вот как раз позволило выстроить цепь событий. Например, вот на сайте там выложена фотогалерея событий от 3 сентября с точной привязкой к местности и времени. И EXIF вот как раз он использовался как один из вот этих компонентов. Вот, например, у того же Белякова, у него таймер был сбит на час. На час. И то есть, вот у него его фотографии следует читать как время плюс один час. Вот это точное время фотографий. Я с ним связывался по этому поводу. Он сказал, что он в одной из командировок уронил камеру, ему ее потом перепрошили, чинили, а время просто не выставили. Я уже сказал, то есть фотожурналист, у него главное кадр. В какое время, чего там, это уже не так принципиально. Но время, промежуток временной между фотографиями, он как раз позволяет именно вот установить. Как только ты нашел точку отсчета, ты уже можешь выстроить именно вот линию событий, как вот все вот это работает. Так вот, как я уже сказал, через час ничего уже, никакого пожара нет. То есть пожар начался чуть позже. Тут как раз про Аиду хочется сказать пару слов. У нее был тяжелый оскольчатый перелом ноги, но девочка выжила. Вот Беляков, кстати, ее как раз потом нашел в этой во всей суматохе каким-то удивительным образом. И сейчас девочка выросла, чудесная красная девушка, на мой взгляд, учится на стоматолога. Вот
такая мама.
Положительная история. Мама тоже выжила. Собственно, опять-таки, одна фотография, все вот эти
домыслы про пожар дезавуируют. Если выстрелили из гранатомета, и от этого возник пожар, то куда-то на протяжении часа его не было после выстрела. Я правильно понял, да?
Ну, на протяжении часа, как минимум, он был как бы в такой степени, что его даже не требовалось тушить, если бы он даже и был. Но пожар после термобарического боеприпаса, он не возникает. То есть, что случилось позже, вот уже... Саперы, когда вот уже спасатели проникли в спортзал, начали доставать людей, террористы, они перегнали часть тех, кто не успел спастись, но еще мог ходить, они их перегнали в столовую, перед этим предварительно бросив несколько гранат на оставшихся заложников, значит, и открыли огонь по залу, потому что там уже были спасатели, и там вот уже настоящая война началась. И они вели огонь как раз вот из южного флигеля.
На картинке.
На картиночке, да. Вот. Они вели огонь с южного флигеля, со второго этажа, вот здесь, потому что здесь прямая линия, тут буквально, может быть, 30-40 метров.
А что у них там было? Автоматы, пулеметы? Что?
У них были, в основном это был автоматный и пулеметный огонь, но они также использовали гранатометы. То есть я потом покажу фото. Есть именно вот уже гранатометные выстрелы, следы гранатометных выстрелов остались на самом зале именно вот с южной стороны. И как раз вот здесь, вот, что касается, вот, почему возник пожар, здесь тоже такого единого мнения нет, но на мой взгляд вот все вот имеющиеся факты доказывают именно то, что пожар возник от выстрела гранатометного именно вот со стороны вот здания, со стороны столовой, скорее всего. Потому что те гранатометы, которые использовали террористы, они использовали там мухи, вот эти вот все. Вот. При взрыве гранаты там еще могут создаваться раскаленные продукты вот этого вот взрыва самого. И если вот взрыв разрушил потолок, допустим, и какие-то там фрагменты потолка свисают, то при контакте там вполне это все могло поджечь. Но факт в том,
что... террористы могли поджечь, нет? Ну, например, принести туда канистру с бензином и взорвать.
На тот момент, я думаю, им уже не было необходимости для этого, потому что, во-первых, им нужно было самим уйти от огня, потому что там уже и ополченцы начали стрелять. То есть, вот здесь, например, вот в этом вот дворе... скажем, условно говоря, в северном дворе, здесь были наши, так сказать. И они именно начали давить террористов вот отсюда. То есть, потом уже, когда пошел спецназ пошел с трех направлений, они пошли с главного входа, здесь они пытались проникнуть, и еще, по-моему, через столовую они тоже пошли. И террористов просто уже зажали. Поэтому им было не до поджиганий, не до бензинов.
Ну, гранаты же успели побросать.
Нет, это вот как раз вот они вот уходят, кого-то они собрали за бой, и так вот чисто. Это как бы, даже не знаю, как это выразить, это просто так, нате вам напоследок. Это не то, чтобы вот мы сюда пришли, чтобы гранаты взорвать, у нас есть вещи и помощнее. Вот саперы, которые обезвреживали взрывные устройства, они проникли в зал примерно в 2:30. Они это сделали со стороны качалки. Я помню, показал, кстати, где качалка. Вот качалка здесь. То есть, они вот тут пролезли и начали...
Это гаражи?
Там, да? Да, это гаражи, ракушки. Частные. Преимущество гаражи, ракушки. И вот Гаглоев как раз, который проводил разминирование, он сказал на суде, что я заметил очаг возгорания, когда он уже был примерно метр на метр размером. То есть,
это когда он уже был внутри?
Это он уже был внутри, он уже успел обезвредить одно или два взрывных устройства, то есть, тоже на это какое-то время ушло. И, то есть, вот это, например, фотография с пожаром, опять-таки, Беляков, она сделана в 15-19.
Угу.
То есть, за полчаса примерно, за минут 40, там вот это все разгорелось до такой вот степени. И
это та сторона, которую обстреливали террористы, да?
Да, совершенно верно. То есть, вот это вот кусок южного флигеля, вот отсюда у них прямая линия огня на зал. Со второго этажа здесь глухая стена, то есть, стрелка невозможно достать вообще ниоткуда, кроме как отсюда. А это зона его поражения. Там невозможно. То есть, если они что-то и умели делать, то вот это воевать и убивать безоружных. Угу. Для этого они были хорошо подготовлены. Возникает как раз вот тут вопрос по пожару. То есть, вот одно из обвинений, что, дескать, пожар запрещали тушить власти 2 часа. Ну, как мы видим, пожара 2 часа не было. Но даже когда он случился, пожар все равно не было возможности потушить пожар сразу же. Во-первых, территория простреливалась, потому что потребовалось какое-то время, чтобы оттеснить террористов. И я понимаю, что здесь как бы вот очень часто эмоциональный аргумент такой, типа, вот вы, мол, пожарные, вы тушите. Ну, здесь, к сожалению, надо сказать, что мертвый пожарный много не натушит. И здесь как раз возникают резонные вопросы вот к оперативному штабу. То есть, почему не было необходимого инженерного оборудования? Есть машины на базе танков, которые могут тушить пожар под обстрелом.
Может, в Беслане их нет?
Так могли подвести за 2 дня, за 3 дня.
А, ну да.
То есть, в принципе, вообще вот силы инженерные в Беслане, они были, мягко говоря, неудовлетворительные. Не было разградительной техники никакой. То есть, мужики местные, они просто машины сталкивали вручную с дороги, чтобы освободить проезд и пожарным, и этим скорым. Не было выделено достаточно средств, то есть, сил, точнее, просто чтобы элементарное оцепление сформировать. То есть, оцеплением занимались местные. Но местные в тех условиях очень быстро сформировали, как-то мутировали из вооруженных милиционеров, вооруженных гражданских, потому что это Кавказ, Осетия, это в смысле, это мой брат, что ему там нельзя пройти, давай проходи там. И поэтому вот в результате у школы толпилось такое количество народа. И вот конкретно вот сил, чтобы грамотно блокировать район, действительно его оцепить, просто не было.
А вопрос. Есть какой-нибудь государственный отчет? Материалы следствия опубликованы? Нет. Что делали, как делали, кто чем руководил, кто за что отвечал, в каком объеме там?
Есть отчет Федеральной парламентской комиссии.
Парламентская комиссия – это, в конце концов, не органы следствия. Интереснее было бы другое. То есть, если в эту парламентскую комиссию входят такие персонажи, как Савельев, которые публикуют вот такие вещи. Я помню, до этого была у нас
ещё одна чисто формально туда входила.
Комиссия, которая ездила в Тбилиси, где небезызвестная 9-я рота наводила, пыталась наводить порядок, где как некий десантник там гнал грузинскую старушку там 1,5 или 3 километра, я не помню, и зарубил ее саперной лопаткой. Это там на голубом глазу утверждали самые разнообразные граждане. Ну, гражданин Собчак, например, там принимал активное участие, как сейчас помню. Сегодня все это выглядит несколько... Что тогда они преследовали какие-то свои политические задачи, извращая все на свете, даже процесс распада страны? Что сейчас они на костях пляшут, добиваясь каких-то непонятных лично... Понятно. Целей, да. Но это не имеет никакого отношения к расследованию. А официально это есть, кроме вот этой
парламентской? Вот дело в том, что следствие, основное следствие, как бы следствие, точнее, по основному делу, оно до сих пор открыто. То есть даже 15 лет спустя. Там было выделено в отдельное производство дело Кулаева, как единственного выжившего террориста. Угу. Был суд над милиционерами правобережного РОВД, как бы в ведении которого находился Беслан, то есть возникли, естественно, к ним резонные вопросы, дескать, как такая группа могла спокойно проехать и захватить школу, причем здание РОВД от школы Беслана находится там буквально в 80 метрах. Нет, приехали спокойно, все взяли. И было еще дело над милиционерами Молгобекского РОВД, которая отвечала за район, где находится село Пседах, именно как бы вот в окрестностях села Пседах у террористов был лагерь тренировочный, неделю они там жили, никто ничего как бы не доложил, не обратил внимания, поэтому они там спокойно себе готовились. Но основное дело как раз вот оно до сих пор открыто. То есть здесь я уже не могу сказать точно, разумеется, вот отношение к этому очень негативное, в том числе и в Осетии особенно, что, дескать, как же так столько лет. Ну, я могу вот сказать, что вы меня поправьте, как все это знаете, вот этот весь процессуальную сторону. Но есть один фигурант, который сейчас вроде как скрывается в Финляндии. Был один террорист, который оставался в лагере для связи. Потом он успешно убежал. И в Финляндии его теперь отказывается экстрадировать.
Как-то очень близко к нам. Поразительно.
А там Кавказ-центр, по-моему, расположен. То ли серверы. То ли они в Прибалтике, то ли он оттуда. Я слышал, что он сейчас администрирует Кавказ-центр. Я, честно говоря, давно туда не заходил. Я не знаю, существует он еще или нет. Потому что все вот это движение, оно сейчас как-то подугасло. Этот весь Имарат, Кавказ и прочее. Но вот, возможно, дело открыто именно потому, что они его никак не могут достать. Но это может вообще останавливать?
Не знаю. Это вопросы государственной важности, и там все это решается совершенно не так, как в обычном порядке. Я, честно, не знаю, и почему так, зачем. Ну, наверное, если там одного изловили живым, опять-таки, со стороны людей, не знающих, он должен назвать, кто это был, с кем он туда пришел, кто начальник.
Он и назвал.
Кто руководитель, дальше родные, знакомые, и пошло-поехало. То есть, эти люди живут не в вакууме, ну, это детям тупым в интернете кажется, что они такие все хитрые, их никак не найти. Найти тебе дело 3 секунд вообще. Видимо, что-то весьма и весьма непростое.
Да,
но как-то это не вяжется, понимаешь, вот, что они так с этими какими-то пукалками, а не с нормальным оружием, у них какие-то бутылки,
они
мины.
Но они не совсем с пукалками. То есть, пукалки понятно, присутствовали, да, но у них очень серьезное было вооружение.
Не знаю. Не знаю, не берусь. Я не в материале.
Кстати, по поводу количества террористов еще есть тоже вопрос. То есть, есть такая теория, что их было значительно больше, чем 32.
Угу.
Вот тот же самый Савельев, например, он утверждал, что их было там, по-моему, порядка 78 человек. У него методика подсчета своеобразная очень. Эксперт высшей категории, да. 2 показания про 4 шахидок, 80 там показаний про 2 шахидок, значит, шахидок было 4.
Почему не 6? Непонятно.
Вроде непонятно вот это. Здесь он не доработал, я считаю. Короче, он говорит, что там их было около 78 человек. И приехали они, потому что здесь как бы какой вопрос возникает. Как же они добрались тогда? Потому что они все просто взяли, погрузились на ГАЗ-66.
Это чем-то подтверждено?
Так он там стоял. Вот у них. Они приехали на нем, он у них там простоял все это время.
То есть, вот такой толпой, да?
Да, то есть как бы норма посадки в кузове у ГАЗика 24 человека. Плюс они все это барахло с собой привезли.
Это в одной из шишиги, вот и они приехали вместе со всем добром.
Да, вместе со всем добром. По дороге они захватили машину участкового милиционера.
Не могло такого быть, что они раньше приехали. Если у них лагерь там где-то был.
Да, 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 есть.
Пешком пришли, еще чего-то.
Так вот, я, собственно, про это хотел поговорить. Есть еще один миф о предварительной закладке оружия в школе. Я его как раз отдельно хотел рассмотреть попозже. Наверное, это будет как бы уместненько поговорить в том контексте, как они вообще это добрались.
Угу.
Ну, собственно, вот про пожар, думаю, уже это исчерпывающе, на мой взгляд, но, конечно, то есть здесь, опять-таки, я считаю, что вот эти вот все вопросы про пожар, там, про огнеметы и прочее, они... Ну, по сути, это просто не те вопросы, которые необходимо задавать, чтобы действительно вот понять, почему вообще он стал возможен и как такое допустить?
Да, я бы на другом еще заострился, что когда обвиняют власти, что типа это власти, спорить невозможно. Кто раздавал суверенитет бандитам? Кто организовал создание бандитского кубла под боком Российской Федерации? Кто это вообще? Ну, естественно, власти, да. Откуда у негодяев военные боеприпасы, мины? Кто их там оставил на той территории, откуда вы выводили войска? Кто вообще всю эту кашу кровавую заварил? Это, между прочим, уже финал, так сказать, когда это уже все душили и давили. А про то, что было до этого, говорить не надо, потому что 90-е годы – это были святые годы. Да. Святые. Вот результат этой святости. Виновата в этом власть? Ну, тогдашняя, безусловно, да. Многие, наверное, помнят, кто тогда был президентом.
Вы заметили, кстати, что фильмов, разоблачающих про Будённовск, не снимают? Хотя в Будённовске точно так же использовали шмели для штурма. И в Будённовске точно так же погибло очень много народу. Но что-то как-то не видно откровений, что...
А в чем причина? Что им там не нравится? Савельев не дотянулся или что?
Ну, дело не в этом. Я думаю, что обстановка как бы тогда складывалась таким образом, что граждане, которые спонсируют эти фильмы, у них тогда все было хорошо. Это у них потом как-то не заладилось, и возникла необходимость снимать различные разоблачающие шедевры. А тогда у них все ладилось очень даже замечательно. Поэтому клеймить власть того периода им как-то не с руки.
Безусловно, масса ошибок. Там и говорить нечего. Масса ошибок, конечно. Ну, со стороны властей. И как это организовано, и как это тушили, и вообще как это все делали. Ну, во-первых, лично я, конечно, небольшой руководитель. Я вообще не понимаю, а как можно сдержать людей, у которых там дети сидят? Как вы это себе представляете?
На Кавказе особенно.
Да, ты такой умный, ну попробуй, я посмотрел бы.
Там есть такой момент, кстати, вот федеральная комиссия, она его так легким движением под ковер завела. Это момент о наличии, то есть там зарегистрировано оружие в Беслане официально, было порядка 2000 единиц. Беслан, население там около 30 тысяч.
То есть, это типа охотничье оружие.
Это да? Типа охотничье оружие, то есть, представляете, только охотничье оружие в маленьком 30-тысячном Беслане на два полка. Посмотришь там все видеофотографии по зданию, все вот эти гражданские стреляют из автоматов. Спокойно, там даже граждане с СПК бегали.
Да, государство им их не раздавало, это я точно могу сказать. Да. Да,
ну, вот как? Это тот момент, на котором, наверное, не стоит обострять внимание, по крайней мере, на тот момент.
Ну, это тоже результат святых 90-х, да. Когда тяжело в деревне без пулемета, и как ты без него жить-то будешь, а как обороняться? И это какой-то конкретный ужасающий террористический акт. А сколько мелких столкновений, в результате которых люди просто вынуждены жить в обнимку с пулеметами. Это как вообще?
Там
тоже власть виновата, между прочим. Да? Оружие, право на насилие, оно должно быть только у государства. Это не граждане должны решать вопросы друг с другом с помощью пулеметов, автоматов и пистолетов. Нет, граждане должны через суд решать. Пулеметами и пистолетами только государство должно решать. Ужас.
Ну, в кошмар. Я слышал такую поговорку, не претендую на подлинность, но я слышал, что на Кавказе мужчины поливают огороды машинным маслом. Это в смысле, что у каждого прикопан там.
Это древний советский анекдот про бандеровского дедушку, который клумбу поливает маслом. Диду, что ты робишь? Цветы подохнут, зато кулемет не заржавеет.
Совершенно верно. Древний, и, кстати, анекдот. Вот здесь еще один момент забыл тоже осветить. В этой связи вот с, как бы вот с этой обвинением насчет огнеметов используется некое, как некое фотодоказательство тубусов, стрелянных тубусов от РПОА, которые якобы нашли на крыше дома номер 37. То есть сначала эти тубусы они были отсняты 4 сентября. Там такая очень запутанная история. Как раз я вот знаю, что ребята вот с рейдера сейчас ее выясняют, что там, собственно, произошло, потому что сейчас вот этот момент вот очень активно начал освещаться. Там очень такие красивые художественные инсталляции, эти тубусы там с разных углов сфотографированы. То есть сначала они лежали просто на крыше, потом их положили на парапет, чтобы можно было снять, и чтобы и вот этот зал разрушенный попал в кадр, что, дескать, вот, вот оно доказательство неопровержимое. И вот здесь как раз тоже такая путаница. Вот осмотр места происшествия 4 сентября, он снимался на видео. И там в начале вот эти вот все тубусы валяют, не все, там часть этих тубусов валяется просто во дворе школы. Потом каким-то магическим образом эти же тубусы мигрируют за сторожку, с ними начинают играться пацаны. Тоже опять есть фотографии, прям пацаны играют с тубусами без проблем. Потом тубусы переезжают на крышу дома номер 37 каким-то загадочным образом. Опять же, серийные номера по фотографиям сложно установить, но как бы есть такое устойчивое вот предположение, я знаю, что это, возможно, одни и те же тубусы просто кто-то передвинул с какой-то целью. То есть там даже через месяц какие-то якобы нашли на этой же крыше, «Новая газета» про это написала разоблачающую статью, потом выяснилось, что тубусы, вот вы как сотрудник бывший, как выдается оружие, табельное, допустим, оружие сотрудникам. Пришел и тебе выдали, что
попало? Открою для многих секрет. Они вообще имеют номера. Любое оружие, оно имеет номер. По этому номеру, например, можно определить, где оно было произведено, когда, в какую воинскую часть поставлено, кто его там принял, кто его выдал и, самое главное, кому выдал. Но граждане, они местами как-то плохо понимают. Если что-то лежит на месте происшествия, то это вовсе не значит, что оно лежало там со времен динозавров. Его могли принести туда. Например, если вы рассматриваете некие версии, то вы уж рассматриваете все тогда. Возможно, из них стреляли федеральные власти. Да. А может, из них стреляли бандиты.
А куда они стреляли, федеральные власти, еще вопрос.
Да, это интересно. А может, их туда кто-то привез. Например, сотрудники «Новой газеты». Взяли, оттащили их на крышу для того, чтобы сфотографировать. Если вам кажется, что люди, они какие-то эти светозарные
джедаи,
да, и вот они никогда ничего... Нет, это не так. Люди, они, в принципе, все одинаковые. Они делают то, что им надо, и то, что им выгодно. Если я считаю, что вот для репортажа было бы неплохо тут положить гранатомет, вот я вам сфотографирую его. Угу. Мы помним отличные фотографии из Грузии какого-то украинского кадра, где там...
Где-то мужчина
гражданин, горел. Да, в клетчатой рубашке. То он сам рыдает, то над ним рыдают, то еще что-то. Конечно, премию получил какую-то зарубежную. Комментировать фотки отказывается. Ну, обосрался, извините за лексику. Ну, что тут говорить, да. Смотрите, горе.
В Беслане, кстати, тоже фотосессии были. Там ополченец есть один. Позировал со снайперской винтовкой. Под разными углами он, значит, целился в школу. Ну, это как-то... Не взлетело, скажем так, потому что он никому не был выгоден этот
кадр. Наверное, это не самый умный поступок позировать подобным образом, но спишем на шок, как говорится. Так что, ну, я почему про официальное следствие это? Ну да, там номера есть, расскажите, чье это
было, кто это стрелял. Почему я вот про это вообще упомянул? Потому что вот приехала, значит, Альфа, приехали в Intel, с ними приехала партия оружия. Да. Оружие просто так, не то, что у него просто серийный номер, его нельзя просто так взять и получить. Там есть опись, протокол,
ну, а как
кто, его, да, кто его, значит, выписал и все такое. Все, и за все нужно отчитаться. Нельзя просто так взять и где-то там левый какой-то тубус притащить на операцию. И плюс там же полигон недалеко от Беслана. И я не знаю, существует ли он сейчас, этот интернет-клуб, но в 2005-м он точно существовал. Там был такой интернет-клуб, назывался «Блокпост». И он был оформлен как раз вот в этой всей военной тематике. И в том числе там висели стреляные тубусы ПРПОА на стенах. А в 2009 году у какой-то гражданки там вскрыли гараж, и в нем нашли аж 20 штук. Причем готовых к употреблению, то есть к вопросу о доступности подобных вещей на Кавказе. На мой взгляд, вот все равно была серьезная недооценка масштаба теракта, потому что с учетом, то есть была объявлена режим контртеррористической операции, И там пригнали там, от дивизии, там, сколько-то пригнали, там была 58-я армия. И все равно вот, вот этот вот вселенский хаос, который там был, думаю, можно было каким-то образом минимизировать. Наверное, подробнее об этом расскажу, когда будем разговаривать про миф о 354 заложниках. Тоже очень популярный миф, очень часто транслируется.
Ну, в общем, с пожарами и огнеметами вроде разобрались. Гражданин Савельев порадовал, как мало кто другой. Дальше в следующих роликах.
Спасибо, Александр.
До встречи.